говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицы Сергиевой Лавры. Я с радостью приветствую нового гостя в студии. Это оперный певец Виктор Твардовский. Одновременно он является и педагогом, и наш постоянный автор, протоиерей Владимир Соколов, которого давно мы также не слышали на Радонеже. А предыстория нашей встречи с Виктором была такова. Отец Владимир, наверное, месяц назад позвонил и сказал, что наконец-то на Радонеже будет невероятно интересный цикл, посвященный истории, как он тогда выразился, музыки. Но сегодня в предварительной беседе с Виктором мы поняли, что тема, конечно, будет намного глубже. О чем же мы поговорим в нашем новом, я надеюсь, цикле передач? Но сегодня мы обозначим некоторую концепцию того, что мы хотим донести до слушателя.
Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, я хочу, наверное, представиться для начала, откуда ноги растут, почему вдруг мое мнение должно быть интересно вам. Мне повезло в жизни. В 1988 году на базе Гнесинского института по линии Министерства культуры СССР был проведен эксперимент по апробации уникальной методики моего учителя Кравченко Александра Михайловича. Методика была связана с преподаванием вокала. Но в дальнейшем, я сразу забегу вперед, методика оказалась не такая узкоспециализированная, а в основе лежало глобальное открытие. Оно называется «Механизм саморазвития целостных систем». То есть, оказывается, то, о чем все мы давно догадываемся, что все в мире развивается по каким-то единым законам, то есть, по существу, является доказательством существования Бога, оказывается, этот механизм существует, и Александру Михайловичу удалось проникнуть еще глубже в понимание этого закона. И единственным способом попасть на вот это открытие было именно через вокал. Вот так вот парадоксальным образом это получилось. Я потом, может быть, в дальнейшем, когда мы будем более узко говорить непосредственно о вокале, о преподавании, о механизме голоса, может быть, там еще какие-то такие будем затрагивать вещи, я вам буду говорить такие страшные слова, как щиточерпаловидный режим, перстни щитовидные, запредельно опережающий образ результата действия. Это все терминология с физиологией. Вот она привязана именно к самой близкой такой специальности, как сфере деятельности человека. Там искали механизм, физиологи искали. Нашел вот человек, который полюбил пение, который был певцом профессиональным. Он был солистом Киевской филармонии. Он профессионально пел. И именно любовь к вокалу привела его вот к этому глобальному открытию. Но должен заметить, что до того, как он стал профессиональным певцом, он закончил технический вуз. И по его проекту сейчас на Украине работает гидроэлектростанция. Нормально, да? Так. Неплохая связочка. Вот. Так что для того, чтобы, ну это уже давно известно, для того, чтобы делать открытия в современном мире, нужно быть специалистом очень широкого профиля. И вот видите, на стыке таких знаний, как вот техническая какая-то, да, технические знания, философия, кстати, очень важна, физиология и вот эта неуемная любовь к музыке и к вокалу, классической музыке, она привела к такому открытию. Вот, значит, возвращаясь, хочу продолжить, что в 1988 году на базе Гнесинского института был проведен этот эксперимент. Он проходил в течение 4,5 месяцев, хотя был заявлен полгода. Вот, для чистоты эксперимента в группу набирались ребята, которые не прошли первый тур при поступлении в Гнесинский институт. В чем чистота эксперимента? Если человека отчисляют с первого тура при поступлении, значит, он проф непригоден. Считается, что это человек, который, ну, вот просто захотел вроде что-то такое, но он от природы к этому никак вот не предрасположен. Вот, Александр Михайлович считает по-другому и хотел доказать это. Оказывается, что достаточно чего-то очень сильно желать, и можно этого достичь. Мы это знаем как бы из литературы, и нам всегда говорят, что и в песнях так поется. Да, ничего невозможного не бывает. Но в данном случае была очень серьезная такая стена, препятствия в виде каких-то проблем голосовых, которые сами по себе, оказывается, не решаются. И с помощью педагогов современного обучения это невозможно. Вот. Но сам принцип, заложенный в этой методике, что насколько человек хочет, настолько он и может, он оказался действительно доказуемым. Вот. И нас набрали вот этих вот страстно и страшно желающих людей петь, научиться пению. И надо было доказать, что мы потом из профнепригодных становимся профпригодными. Пропуская середину, я сразу скажу, что после эксперимента я поступил в Московскую государственную консерваторию на вокальный факультет. Причем при поступлении я пел арию князя Игоря, которую я с успехом мог бы спеть и на пятом курсе при выпуске. В дальнейшем я был оперным певцом. Ну, я не скажу, что я был очень высокого ранга, так сказать. Я не пел на первых сценах мира, но я достаточно много спел спектаклей, там около 100 спектаклей Онегина. Вот. Меня любили режиссеры. Я пел и в Киеве, и в Петербурге, и бывали гастроли за границей. Вот. Наверное, Боженька меня все-таки пытался вывести на стезю вокальной педагогики, потому что оказалось, что хоть она и передаваема, эта методика Александра Михайловича Кравченко, но тяжело передаваема. Потому что все, кто приходит заниматься вокалом, хотят петь. И никто не хочет перенимать эту методику и заниматься с другими. Захотел только один я. За 33 года преподавания вокала я могу это подтвердить, что ни один человек, который ко мне приходил, реально, вот так, как я, например, не заинтересовался этим методом для того, чтобы потом преподавать вокал. По верхушкам, так сказать, все были готовы там давать советы и, может быть, каким-то своим опытом делиться, но углубляться и жить этим, как живу я, этим 33 года, каждый день занимаясь и с другими ребятами, и не только с ребятами, но и с достаточно взрослыми людьми. То есть универсальность метода заключается еще в том, что не только разные типы голосов могут пользоваться этой методикой, но и в любом возрасте. Тут не только любви все возрасты покорны, но и вокалу тоже. Пример такого певца, как Марк Осипович Рейзен, который в 90 лет вышел и прекрасно спел арию Гремина, партию Гремина на своем, так сказать, юбилее, показывает, что голос может и должен существовать до конца жизни. Вот. Это редкие случаи, особенно среди женщин. Женщина после 30 лет, как правило, уже страдает. Что-то в голосе уже не то. Даже при всем при том, что она прекрасно начинает и что-то такое там продолжает, и у нее появляется имя, ее начинают приглашать. Но, как правило, когда появляется имя, пропадает голос. Я не хочу это утверждать, так сказать, на 100%, но так бывает часто. Значит, что касается продолжения темы эксперимента, надо сказать, что педагоги Гнесинского института достаточно честно подошли к началу задачи восприятия этой методики и описания ее. Они приходили на уроки, они пытались что-то понять, они задавали вопросы Александру Михайловичу, они слушали нас, слушали занятия. Но как только Александр Михайлович начинал оперировать какими-то научными терминами, они закатывали глаза, в лучшем случае говорили: «Но вы понимаете, Александр Михайлович, проблемы искусства не решаются наукой. Понимаете, это все такое субъективное, это же искусство, это же, понимаете, это полет, это там и то, и другое». Александр Михайлович: «Ну хорошо, но для полета же нужно настроить инструмент. Давайте я вам расскажу, как это делается». «Но вы говорите о каких-то страшных вещах, о каких-то там хрящах, черпаловидном, перстневидном, куча всяких мышц. Это же так страшно». Говорит: «Ну, певец не должен об этом думать, когда он поет. В этом, собственно, и заключается цель настройки инструмента, чтобы в дальнейшем на сцене об этом просто не думать, а творить, реализовывать художественные образы, петь партии и так далее». Вы сегодня, кстати, перед тем, как начать запись, мы с вами говорили о том, что, ну да, существует же страх сцены, как же его преодолеть? Ну, многие не преодолевают, причем даже готовые певцы. Но это же область такая психологии, психики скорее, да? В нашей семье, вот моей супруги, есть очень такой интересный пример. Фронтовик, попавший в плен, побывавший в концлагере, бежавший оттуда. Его рвали собаки. Его возвращали, его пытались расстреливать, его закапывали. И вот после войны его услышал какой-то там командир, как это часто бывает, и сказал: «Слушай, ну, потрясающий голос, ты что тут делаешь? Давай я тебе направление напишу». Его направили в театр. Он пришел туда, открыл рот, спел, сказал: «Да, вы подходите». Ему дали возможность выучить партию. Он ее разучил с концертмейстером. Ее сделали режиссеры, он прошел все сценические репетиции, его выпустили в спектакле, он спел спектакль, и, выйдя за кулисы после спектакля, он сказал: «Лучше бы меня собаки разорвали, я больше на сцену не выйду». Он не смог преодолеть, при всем при том, что он сделал это. Вот. Ну, знаменитый певец Франко Карелли, который, собственно, недавно совершенно умер. Великолепный певец. Наверное, один из последних, вот это замечательный плеяд белькантистов, так скажем. Красивый, с прекрасным голосом. Он, когда закончил свою карьеру, ну, лет в 70, наверное, он закончил, тоже, выйдя за кулисы, сказал: «Все, наконец-то я перестану бояться». Каждый раз, когда он выходил на сцену, он боялся. У меня даже есть дома запись со спектакля «Черно-белое». Там видно, как он выходит в самом начале сцены. У него совершенно сумасшедший взгляд. Взгляд испуганного человека. Как только он взял верхнюю ноту, взгляд успокоился, и он прекрасно пропел весь спектакль. Так что по поводу психологии и приемов поведения на сцене универсальных каких-то рекомендаций не существует. Каждый сам сражается. Вот мы даже сейчас с отцом Владимиром шли, я немножко это обсудили, и я сказал, что вот у меня мое достижение сценическое заключается в том, что изначально волнуюсь и понимая, что это мешает, я дошел до состояния, ну так получилось, что волнение мне стало помогать. Я наоборот ждал этого волнения и понимал, что оно дает мне какие-то силы дополнительные. И поэтому, когда я выходил на сцену, волнуюсь, я знал, что я спою хорошо. Поначалу все было совсем по-другому. Волнение просто сжигало тебя. И как Федор Иванович сказал, Шаляпин, что на ватных ногах ты выползаешь на сцену, и что ты пытаешься автоматически делать? Идешь направо, налево, как тебе говорили. То есть все идет уже на автопилоте. Поэтому для профессионального исполнения, ну, в любом жанре, наверное, не только для оперы, для драмы, очень важный репетиционный процесс. То есть все нужно сделать досконально, чтобы не было грязи, чтобы все автоматически, вот эти жесты, движения. Федор Иванович часами сидел перед зеркалом, строил свои эти гримасы, все это делал, и потом это выносил на сцену уже в виде готового результата. Поэтому, когда говорят, что кто-то на сцене импровизирует, мне смешно, потому что если импровизация, то это, как правило, грязь. Импровизация в таком идеальном виде – это все-таки такое сымитированное. То есть это уже подготовленное и как бы неожиданное представленное, так скажем. Вот. Ну, закончу свое представление, почему я вот посчитал возможным высказывать свое мнение по таким глобальным вопросам. У меня есть достижения как у педагога. Например, последний мой ученик, такой знаменитый, это отец Фотий, который победил на «Голосе». Хотя, конечно, на прямой вопрос на первом туре, когда его спросили, кто ваш педагог, он поскромничал и не сказал, но в дальнейшем он уже упоминал мое имя. Спасибо ему за это. Вот мы в хороших отношениях, вот, продолжаем иногда там видеться, там заниматься. Но он, к сожалению, моему избрал стезю такого эстрадного пения, которое голос не развивает. Оно дает возможность, ну, реализовывать какие-то такие немножко, может быть, даже тщеславные моменты. То есть понравится, там, на потребу публики. Я как-то вот, когда прожил какой-то определенный отрезок жизни, я представляю себе назначение классического искусства, классической музыки, как, ну, некую попытку приподнять человека над землей, заставить его посмотреть там в небо, на звезды, да, как у Канта, звездное небо над головой, да, моральный закон во мне. Вот. А когда человек говорит, что, ну, я знаю, как понравится жюри, я говорю, значит, как художник ты умер, к сожалению. Вот. Ну, творческие расхождения могут быть, ничего страшного. Вот. Поэтому есть достижения как у исполнителя, есть достижения как у педагога. Есть ребята, которые в театре поют. У меня есть такой Сава Хастаев, привет, Сава, вот, который сейчас поет в молодежной труппе Мариинского театра. Есть ребята, которых я выручал, просто работая в театре, и восстанавливал голоса. То есть я ловил человека, который на репетиции, я понимал, что у него начинаются проблемы с голосом. Я подходил и говорю: слушай, у тебя проблема. Ну, певцу сознаться в том, что у него проблема, очень тяжело. Он просто может потерять работу, и там все связано так, со смыслом жизни, так скажем. Потому что когда певец теряет голос, это не то же самое, что какой-то профессионал теряет способность к своей профессии. Это немножко разные вещи. Когда певец теряет свою профессию, он перестает существовать как человек. Если это, значит, так страшно звучит, но я могу привести пример того, как, учась в консерватории, моя одноклассница такая, Лена Амельченко, которая поступила с самым высоким баллом на первый курс, и на нее сразу поставили оперу, сложнейшую оперу Прокофьева «Дуэния». Такая была девочка-бас, ей было 16 лет, она такая вот, как тетя выглядела лет на 30. Девчонка добрейшая, с таким низким, огромным голосом. На нее поставили «Дуэнию», прекрасно прошел спектакль. И она продолжала заниматься с педагогами, с очень известными, я даже не буду называть. Ну, в консерватории все народные артисты Советского Союза как минимум были. И через год у нее пропадает голос. И когда она поняла, что она ничего не может сделать для того, и никто не может ничего сделать для того, чтобы восстановить, она сошла с ума. Причем это было буквально. Я лично не жил в консерваторском общежитии, но ребята, которые мои однокурсники жили, они рассказали ту страшную сцену, когда ее застали ночью, там, в общем, и вызвали скорую помощь. Ее увезли, и больше никто никогда ее не видел и не знал, что с ней произошло. Вот. Так что, когда певец теряет свой голос, он просто перестает жить. Тем более открытие Александра Михайловича важно для тех людей, которые хотят петь, которые понимают, что они талантливы, которые достигают чего-то, да, и, ну, хотя бы не потерять эту планку, на которую они взбираются, и помочь им удержаться на ней, а в лучшем случае еще и, так сказать, продвинуться дальше, ну, это просто такая благая цель, это так здорово, это такое замечательное открытие. Чем закончился эксперимент? Он закончился фактически ничем с точки зрения официального всего этого мероприятия. Педагоги, не поняв ничего в этой методике, они попытались зарубить эксперимент. То есть они, подготовившись к заключительному концерту, они там заготовили какие-то вопросы такие каверзные, пытались, значит, что-то такое завалить. Но был объективный такой критерий. Мы сделали запись предварительную перед экспериментом. Она была пущена в зал. Но там педагоги, которые были отрицательно настроены, они вообще сначала захотели: а пусть они споют так, как они пели, а потом споют так, как они сейчас споют. Александр Михайлович засмеялся в голос и сказал: ну, вы понимаете, что это невозможно. Если люди уже ушли от того, что у них было, и не хотят возвращаться, но потом это же не просто, это же физиология. Это, как я еще раз говорю, это как в спорте, это мышцы, это связки, это нервное окончание, это кровеносная система, это сложно все. Вот. Ну, пустили запись, и мы когда все это спели, надо сказать, что в зал были допущены еще и студенты. А студенты нас очень хорошо знали, потому что до этого я, например, 2 года ездил в Несинский институт, пытаясь научиться петь, я занимался со студентом, была так называемая петпрактика. Там был замечательный парень Игорь Матюхин, привет, Игорь, он был солистом Большого театра. Вот. И он со мной занимался, хороший парень. Вот он меня прекрасно знал, как я пел и как я стал петь. И я прямо, когда уже атмосфера напряглась в зале, я со сцены обратился к Игорю, говорю: «Игорь, ну ты же знаешь, как я пел». Он говорит: «Да, Витя, я знаю, как ты пел. Ты поешь лучше, ты готов для того, чтобы быть профессионалом». Там на него зашикали что-то. Ну вот, в общем, как, знаете, «Свободу Юрию Деточкину» было приблизительно так где-то. А вот, значит, формально, официально не было принято никакого решения ни за, ни против, потому что против написать было невозможно. За тоже не было, потому что педагоги ничего не поняли, они не могли ничего описать, никакую методичку выпустить было невозможно. Вот. Но практическим результатом явилось то, что мы все поступили в высшее учебное заведение. Вот. И в конечном итоге я стал оперным певцом. То есть я свою мечту воплотил в жизнь. И я пел прекрасные партии, я пел Онегина. Меня потом, когда я подружился уже в консерватории, там был замечательный Евгений Акчарацер, завкафедрой оперной подготовки. Я говорю: «Евгений, как меня взяли?» Я всегда считал, что такие вузы, как МГУ, там, да, консерватория, МГИМО, ну, это что-то такое запредельное. Там за ручку берешь, понимаешь, что за нее держался Рахманинов, да, там, условно, или там, не знаю, Скрябин. И так просто вот зайти туда и 5 лет там пробыть и ходить по этим классам. Мы там с Димой Маликовым сидели, например, в одной очереди. И у меня было преимущество, потому что я спас внучку ключницы, которая сидела, плакала. Я к ней подошел: «Что с вами?» Она сказала: «Моей внучке должны завтра делать операцию на связках». Я говорю: «Пусть не делает, мы ее выручим». Внучка пришла, Александр Михайлович подъехал, мы, так сказать, консилиум, он говорит: «Делай то-то, то-то, то-то». Через неделю она уже пела и никакой операции не потребовалось. Поэтому ключики мне давали вперед Димы Маликова. Дима, я с вами не знаком, но мы сидели в одной очереди, поэтому привет вам. Вот, так что было и весело, было и очень интересно, было очень, так сказать, все это познавательно. Но надо сказать, что развиваясь по этой стезе педагогической, очень интересно наблюдался такой момент. Каждый раз, там, ну, условно, там, через месяц я был уверен в том, что я знаю все. Через год я понимал, что я узнал много нового. Мне казалось, что вот, ну, теперь уже, наверное, все. Я вам скажу, что 33 года прошло, и я понимаю, что это бесконечный процесс. Потому что так, как я пою, например, сейчас, я не пел даже год назад. Оказывается, система, в частности, голосовая, способна развиваться бесконечно. Мы когда с Александром Михайловичем, с моим учителем, на эту тему говорили, я говорю: «Александр Михайлович, так, наверное, возможно, что появится голос, которого никогда не было». Он говорит: «Да, теоретически это возможно». А теперь мы подходим к самому интересному моменту. Это теперь не нужно. Вот такие вот дела. Так что вот я представился, я сказал, что я знаю что-то такое, что не знает никто. Я могу помочь очень многим людям. Вот. Но что касается непосредственно оперного искусства, оно, к сожалению, умирает, если оно уже не умерло совсем.
Я перебью здесь вас, Виктор, потому что я слушал с огромным вниманием. Я думаю, наши радиослушатели тоже. Это все потрясающе, то, что вы сказали. Но я не согласен с выводом. Нет, ни в коем случае не умерло, потому что как существуют эти шедевры мировой музыкальной культуры, так и будут существовать люди, которые должны все это исполнить теоретически и практически обязательно, иначе без этого это останется мертвым грузом человечества. Я просто думаю, что нужно переждать вот этот вот страшный момент всеобщего бескультурья, хаоса какого-то, который царит не только в области культуры, но и во всех областях тоже.
Да, я с вами соглашусь. Абсолютно. Я тоже на это рассчитываю, потому что иначе бы я этим не занимался. Чтобы просто так сказать, что умер, и давайте я поменяю профессию и буду шофером такси. Нет, конечно, нет. Вот. Ну, мы не затронули ведь еще очень важную вещь. Мы же находимся на радио «Радонеж». Мы же верующие люди. мы понимаем, что все, что человек должен делать, он должен делать для Бога, а в частности, искусство, оно ведь вышло из храма. И по большому счету классическое искусство, оно ведь и было создано, так сказать, лукаво вместо религии. Вот этот момент, он такой основополагающий. Ведь в 1600 году была создана флорентийская камерата, то есть это год создания оперы. А первый оперный театр был создан в Милане, знаменитый Ла Скала. А что такое Ла Скала? А Ла Скала – это на ступенях. Это был храм. В храме был создан первый оперный театр. Как вам, православному человеку, мы вообще можем такое допустить, что в храме что-то, кроме храма, может быть? Нет. А на Западе это вполне возможно. Гастролируя по Европе, чего только там не видишь. И рестораны, и гостиницы в храмах, и просто выбитые окна и так далее. Вот нам этого допускать нельзя. Мы, скорее, наверное, должны вернуть искусство в храмы. Вот для этого есть смысл заниматься и вокалом, и самому развиваться. Я с удовольствием, завтра, кстати, меня пригласили, я вечерком пойду и спою всеночную с удовольствием. Вот, я в храме пою уже с 1983 года. Вот, сам крестился по собственной инициативе. Крестными моим были священник в советское время и регент храма. Вот, я очень благодарен. И так вот всю жизнь я иду рядом с храмом, у меня очень много среди священников и друзей, и учеников, и, в общем, я с удовольствием. Но в саму систему я пока не вхожу, и, наверное, находясь рядом с системой, как-то проще. Вот даже находясь за одним столом со священниками, когда батюшка, например, тост поднимает и говорит: «Хочу поднять тост за то, как нам, вот священникам, служителям храма повезло». Ведь мы каждый день можем приходить в храм, служить Богу. Я говорю: «Батюшка, вам тяжелее, нам легче. Мы туда приходим как на праздник, мы приходим туда не так часто, как вы. У нас не появляется ощущение рутины. Поэтому я могу вам только посочувствовать». Вот такие незатейливые дискуссии иногда устраиваются. Я договорю, значит, возвращаясь вот к моменту того, что, конечно, все может возродиться и должно возродиться. Безусловно. Мы как раз, вот говоря с отцом Владимиром по поводу частностей, да, мы говорили о разрушении театра, о причинах разрушения театра. Там есть как объективные причины, так и субъективные. Но объективные причины такие, как, например, появление режиссерского театра. Да, ведь, вот, например, первый знаменитый конфликт между режиссером и певцом, ну, не первый, наверное, да, но такой известный, это конфликт между Шаляпиным и Мирхольдом еще до революции, когда Мирхольда пригласили на постановку, по-моему, Хованщины там, или Бориса. И после первой же репетиции Федор Иванович пришел в дирекцию и сказал: «Или он, или я». Сказали: «Ну, конечно, вы, Федор Иванович, ну какой вопрос?» Вот, вот это была первая закидушечка такая. Вот это одна из причин. Много причин появилось уже в 20 веке. Это и наличие подзвучки, что, в общем, как бы снивелировало очень важное качество певческого голоса, как сила звука. Потому что изначально, ну и даже глядя на храмы, мы понимаем, что изначально, не имея никакого усиления голоса, люди, да, люди нуждались, и, собственно, когда объявляли человека талантливым с голосом, они прежде всего имели в виду силу его голоса, что его слышно на большие расстояния, что он может, так сказать, добраться до каждого уголка храма, здания, помещения, даже большие пространства на площади. И когда этот момент стал нивелироваться, то появилась и, в общем, как-то такая странная ситуация. Оперу, и, ну, в частном мы говорим об опере, да, я сейчас не буду про все искусство говорить, опера. Ведь там что и голос? Ведь если голос не попадает прямо в ухо, то он не попадает в сердце. Слушайте, хорошо сказал. И дальше в душу.
Тем более текстовая детализация очень важна.
Детализация текста? Скорее всего, да. Но детализация какого текста?
Либретто. Обязательно нужно слушать, что поет актер.
Либретто? Ну, знаете, когда хорошо поет певец, слушателю уже не важно, какой текст он поет. Это я серьезно говорю. Это важно. И вы правы в том, что, например, источником вдохновения для композитора, там, великого, да, например, Верди, Пуччини, всегда являлся текст, ну, литературная основа.
Ну, а как иначе?
Она его вдохновляла, и он писал свои мелодии замечательно. Бывали редкие случаи, когда текст потом подставлялся под мелодию. Я думаю, что это было как раз в более ранние времена, потому что, ну, слушая музыку того же Моцарта, мы понимаем, что музыка Моцарта в опере не сильно отличается от инструментальной. То есть это те же самые мелодии, вот, под которые уже подставлялся потом текст. Вот. А что касается такой вот, ну, романтической музыки, которая прямо нас разрывает на части, тоже там «Пиковые дамы», там «Тоска», что-то такое, да, «Отелло».
«Медея».
Пусть будет «Медея», да. Их, на самом деле, не так много, этих опер. Они, ну, несколько десятков, те, которые являются такими топовыми вершинами, проявлениями гения. Очень интересно, все время в сторону, иду в сторону, главное вернуться потом обратно к исходному. Интересен памятник на могиле Чайковского. Там бюст Петра Ильича, а сзади стоит ангел и держит его голову. То есть в конечном итоге то, что мы слышим, то, что задерживается в веках и называем классическим искусством, это некая божественная информация, которая пропускается через профессионала, шифруется, а потом мы, как слушатели или потребители, мы начинаем ее расшифровывать. То есть наша задача добраться до истины, но между нами стоит исполнитель. Поэтому исполнитель должен быть совершенен, он должен быть достоин этой информации. И в данном случае, что касается вокалиста, то как минимум его инструмент должен быть настроен абсолютно. Он должен быть чист, звонок, ярок, он должен нести эмоции. И потом, если это такой исполнитель, как Каруза, который был, или Шаляпин, это были очень богатые люди по своей натуре. Ну, Шаляпин просто общался с людьми такими, как там, ну, друзья, да, Рахманинов, Коровин. Это люди, с которыми они каждый вечер выпивали. А над всеми ими был Мамонтов, который все это оплачивал, как он построил специально для Феди частную оперу, пригласил туда дирижером Рахманинова, того же Серова пригласил, и Коровина художниками, и так далее.
Не вот, очень, да, опасно уйти на, да, запасные пути, но, да, все-таки я вас перебью и не могу этого не сказать. Не исполнитель является все-таки вот этим передаточным звеном. Есть еще нечто, и очень важное, вы забываете. Есть культурный уровень того, кто воспринимает, аудитории, скажем так, культурный. Определенная эмпатия должна быть. Определенный инструмент познания того, что преподносится со сцены. Если вы маломальски не обучены, нет у вас навыка восприятия этого звука, а такого навыка очень серьезно, таким навыком нужно озаботиться. Нужны определенные упражнения, нужно огромное количество часов, чтобы приучить себя слушать классическую музыку. Я говорю простым языком. Вы понимаете, о чем я?
Да, я и согласен, и не согласен. Я согласен, что для того, чтобы потреблять классическое искусство в полном объеме и как бы питаться им и расти душой, да, сначала душевно, а потом и духовно, ведь на самом деле хочется, да, во многом сказать, но я думаю, что к этой концепции я вернусь, потому что она мне сегодня прямо в метро пришла в голову, и я хочу поделиться обязательно этим. Вот. Но что касается подготовленности публики, соглашусь в том, что, конечно, для тех, кто поет на сцене, подготовленность публики важна. Потому что мы знаем случай, который там Ростропович рассказывал со смехом, что он играл, а ему подыгрывал баянист, а дяденька какой-то, дедушка, встал из зала и сказал: слушай, помолчи, дай гармошку послушать. Вот, чтобы такого не было, да, чтобы художника не сильно обижали. Наверное, это важно. Но, с другой стороны, я могу и не согласиться, потому что классическое искусство в своих идеальных выражениях, а в частности, вот, когда поет певец, немножко тавтология, но тем не менее, то вживую это воспринимается любым, даже неподготовленным слушателем на ура. Это так должно быть. Оно так и было. Всегда. Публика просто сходила с ума от хорошо поющего человека. Само качество голоса, то, как это звучит, человек как бы попадает просто в какой-то колокол, и там, значит, ударяет, и он начинает резонировать вместе с этим колоколом. Вот рядом с нами сидит, можно сказать, живая легенда. Этот человек слышал Марио Дель Монако в 1958 году в Большом театре, когда был тот самый исторический приезд Марио Дель Монако, когда его машину советские люди, которые только что освободились от сталинизма, они вышли из зала после спектакля, подняли его машину на руки и отнесли к метрополю. Вот отец Владимир был на этом спектакле, и он слышал, что это такое звук человеческого голоса, вот такого, как у Марио Дельмонго. А такие люди были, он такой не один. Может быть, он был одним из последних даже. Потому что до него люди просто были и сходили с ума. Знаменитый случай, например, по-моему, в Париже Федор Иванович репетировал Бориса Годунова сцену сумасшествия. Это был дневной прогон. Он был в пиджаке, он сам об этом вспоминает. Как всегда, на репетициях Шаляпина зал был полон. И Федор Иванович написал: «Меня понесло». Что такое понесло художника, это нужно знать и понимать. То есть открывается какой-то канал энергетический, и ты начинаешь просто выплескивать в зал огромное количество энергии. Когда Шаляпине говорят, что ну да, он, конечно, гений, да, но он прежде всего гениальный актер, он там как-то руками там размахивал, что-то он там лицом своим делал. Это неправда. Он был гениальным певцом именно в том утилитарном виде звука, который добирался до самых печенок, до самых отдаленных уголков зала. Репетиция проходила в Гран-Опера. Зал был полон. Из последних рядов людей выносили с сердечными приступами. Это тогда, когда Федора Ивановича понесло. В пиджаке, без грима и без ничего. То есть он звуком добрался до каких-то впечатлительных натур, которые просто не смогли это вытерпеть, выдержать. Я, конечно, я вслед за Федором Ивановичем Шаляпиным могу поделиться своим впечатлением. У нас в одно время, я когда работал в Петербурге, у нас собрался такой ансамблик оперных певцов, и мы пели церковную музыку и гастролировали по Англии. И мы пели очень хорошую музыку Чеснокова, Архангельского. И эта музыка, она является тоже такой топовой вершиной. То есть там тоже шифровка такая совершенно исключительная. То есть если ее хорошо исполнить, то воздействие на публику просто фантастическое. И вот то, что мы видели. Наши концерты проходили в храмах англиканской церкви. И мы видим, первое отделение идет. Я вел концерты на английском языке, там нас возил в какой-то филолог, он говорил: у тебя очень хороший английский. Я говорю: может, не поправите что-нибудь? Вот это там, people, скажи people. Говорю: о, все, без акцента. Мне это очень было приятно. На что мы обратили внимание? Мы видим зал, очень близко были сиденья, и в таких произведениях, как, например, концерт Архангельского «Помышляй, день страшный», там удивительные есть просто гармонии, и там у нас октавист был, он уходил там «И покрымя тьма», и пошел вниз на соль контрактов «И покрымя». Вот это вот, да, там тьма. Я только Рыгенту говорил: держите, чтобы это. И в этот момент, вот мы смотрели на зал, у людей просто брызгали слезы из глаз. Но что бы сделал русский человек? Он бы остался на второе отделение как минимум. Англичане нет. Они уходили из зала. То есть западный человек не готов к тому, чтобы ему залезали в душу и что-то там делали. Понимаете?
Хочу подтвердить ваши слова. Недавно совсем в интернете обнаружил воспоминания выдающегося дореволюционного, потом эмигрантского певца русского Покровского. Он выступал в своей книге под псевдонимом, рассказывал о своих впечатлениях и, в частности, вот о его дебюте, одном из дебютов в Испании. Они пели акапелла втроем во время какого-то богослужения в присутствии короля испанского и королевы. И трое русских исполнили на фоне хора, Агнус Дей, по-моему. Они исполнили профессионально, очень хорошо. Итальянцы были удивлены не только возможностью исполнения чуждой, казалось бы, для русского человека музыки, потому что они исполнили не только хорошо мелодию, но и профессионально спели текст. Но не более. И вот Покровский пишет, что нас удивило, что такая ответственная ситуация, богослужение, вот эти вот моменты действительно священные, все это более-менее снивелировано с точки зрения вот этой человеческой эмпатии, потому что они-то переживали это всерьез, они чувствовали, что они поют. А хор исполнял это довольно-таки профессионально. И действительно, видимо, русскому человеку дано что-то такое более прочувствованное.
Совершенно. Да, и я в этом убедился просто практически, и не только в Англии. Я расскажу еще такой интересный случай из своей практики. Будучи студентом консерватории, я получил ангажемент во Франции. Пел Онегина частично на французском языке. «Comment s'est-elle, c'est Татьяна? Qui je fils et froidement avec sa gestion?» Это было 20 лет назад. Вот. И была интересная такая конкурентная ситуация. У нас было два состава. Один русский, другой французский. Мы готовились 3 месяца. И как в разведшколе нам, так сказать, ставили французский язык. Причем нашим учителем была очень интересная женщина. Она русская по происхождению, но родилась во Франции. Надежда Георгиевна Гедденова. Сейчас, наверное, слушатели услышали Гедда. Может быть, даже кто-то встрепенулся. Потому что имя Гедды очень известное. Это Николай Гедда, знаменитый шведский певец. Да, она была первой женой Николая Гедды. И у них дочка Таня. Я с дочкой знаком. Вот это Надежда Георгиевна. Она, кстати, очень такой интересный музыкант. Она участвовала в первом конкурсе Чайковского в 1958 году, по-моему, да, он был, когда Вайн Клайберн победил, а она тогда взяла 6-ю премию. Тогда было аж 6 премий, и она там завоевала 6-ю премию по фортепиано. То есть она у нас была концертмейстером и вот таким разведчиком, который нам, значит, вот преподавал французский язык. То есть она владела в совершенстве французским, русским, английским, там, куча языков. Вот. И что произошло? Значит, мы готовились 3 месяца, и потом, значит, дирекция устраивал прогоны перед тем, чтобы нас уже выпускать на сцену. У нас было там по контракту где-то 15-20, я сейчас не помню, мы на следующий год поехали, 15 спектаклей. И, значит, был прогон первый и прогон второй. Русский состав, французский состав. Ну, мы спели и пошли домой, сидим с моим Ленским, Шуриком Гамеевым. Привет, Шурик. Мы сидим, пьем чай, приходит к нам Надежда Георгиевна, говорит, катастрофа. Что такое, Надежда Георгиевна? Я так сразу немножко холодочек, там вроде не ошибся, вроде все хорошо. Она говорит, вы не представляете, какая разница была между русским и французским составом. Я говорю, что такое? Говорит, вообще ничего. У французов ничего не происходило на сцене. Они пели русскую музыку. Ну, надо сказать, что комиссия-то сидела французы, они русский язык-то, собственно, не понимали, им все равно было. Они оперировали-то категориями просто каким-то, видеоряд, да, какие-то звуки, там, построение фразы. То есть им даже искаженный русский язык им как бы не мешал. Потому что французы пели часть на русском, а мы часть на французском. Так вот мы по-французски пели почти без акцента, а они по-русски пели, конечно, там не пойми как. Так что это как бы исключалось. Вот. Я говорю, и что решили? Говорит, вас смешают. Вы будете петь в разных составах. Я говорю, ну ладно, что же делаешь, хорошо, давайте, нам не все равно. Вот. И мы пели, значит, у нас были эти 15 спектаклей, там, в Страсбурге, там, Ле-Мон, Шербург, там, где зонтики вот это, шербургские. Да-да-да-да-да-да. Этот, прямо вот там вот, на берегу океана я выходил, распевался, вот, и пел, мне там очень хороший спектакль был. Вот. И мы, когда спели эти 15 спектаклей, к нам обратился представитель Иль-де-Франс, такое, значит, государственное агентство, которое занималось тем, что выкупало какую-то продукцию художественную и там как-то ее распространял. И пригласили нас на второй год. Только русский состав. Так что вот еще раз, в подтверждение, да, вот что-то есть. Так, ну, наверное, это опять как в Тулу с самоваром или, как англичане говорят, там, с углем в Корнуэлл, да. То есть ехать, например, на Запад и петь англичанам по-английски, наверное, не стоит, но ехать к англичанам или французам и петь русскую музыку самим надо, самим. Вот. И пусть они к нам приезжают и поют, там, итальянцы поют итальянскую музыку, но должен вам сказать, что итальянскую музыку русские поют хорошо за границей. Любят, когда русские поют итальянскую музыку. Может быть, не все, вот. Но если хорошо почистить язык, то построение фразы у русского человека оно почти идеальное. Ну, Федор Иванович, так сказать, всем все доказал. Кроме Федора Ивановича было много других случаев. Бегло просто. Значит, был такой замечательный баритон до войны и сразу после войны Дмитрий Головин. Он, к сожалению, сидел в сталинских застенках совершенно по надуманному там предлогу. Вот. Но в 1928 году он был послан в Италию на стажировку, и он пел на сцене итальянской оперы, а за кулисой стоял Федор Иванович Шаляпин. И, значит, Дмитрий Головин пел, по-моему, «Фигаро» в «Сивильском цирюльнике». И Федор Иванович, надо сказать, был очень, так сказать, сдержан всегда в оценках, но в данном случае он аплодировал после каждого выхода Дмитрия Головина. А Дмитрий Головин, к сожалению, не подошел к Федору Ивановичу, потому что, сами понимаете, 28-й год, ну, чего-то опасался, наверное. Наверняка к нему уже был прикреплен какой-то человек, который его инструктировал. Вот. Но интересна реакция прессы итальянской. На следующий день газеты вышли с заголовками: итальянских баритонов просьба не беспокоиться. В России есть Дмитрий Головин. Это в эпоху, когда только что закончил карьеру Тита Руффа, царствовал Гранфорте, Аполло Гранфорте, куча вообще итальянских баритонов, великолепных совершенно, существовали там, знаете, Джины Бекки там, да, и уже там появлялись, ну, много, то есть проблем не было. В 19 веке в одном Риме было 80 оперных театров. Ну, понятно, что тогда это все и эстрада, и все, в общем, вся развлекаловка была там. Вот, так что, что касается, возвращаясь вот к тому вашему замечанию по поводу воздействия на неподготовленную публику. Понимаете, вот настолько должен быть совершенен голос, что как вот Горький в отношении Федора Ивановича, да, Алексей Максимович Горький сказал, что мне не важно, что будет петь Федя, мне важно слышать звук его голоса. Вот это, как бы мы ни относились к Горькому, он все-таки был классиком, иногда он писал хорошие вещи и был, так сказать, с нормальным вкусом человек, ну, с ним бы просто не дружил бы такой человек, как Федор Иванович, да. Поэтому голос должен быть совершенен, и этот голос способен на чудеса, он может проникать в сердце самого неподготовленного слушателя, он может поднимать его до небес, он может заставить его развиваться душевно, духовно, как угодно. Мало того, я хочу, так сказать, вот немножко вот эту сегодняшнюю свою идею по поводу назначения классического искусства. Вот оно вроде родилось, да, как было создано в пику, даже не просто на вместо религии, а в пику религии. То есть это попытались увести людей как бы от религии. Вот давайте, ну, давайте душой, не духом развиваться, а душой. Ну, должно быть приятно. Давайте вот, чтобы было красиво, приятно, звучно. Вот этими категориями оперировать. Не надо вешать картину страшного суда перед выходом из храма. Не надо пугать людей. Давайте, чтобы было все светло и приятно. И вот. Это половина дела. Но Бог ведь он всемилостив, да? Если он дал человеку шанс, когда тот нарушил первый договор и, так сказать, отведал то, что не должен был отведать. Ну ладно, живите, размножайтесь, да, и работайте в поте лица. Не захотел человек работать в поте лица. Он все придумал для того, чтобы пота было все меньше и меньше. Ну, что тебе мешает? Ну, сказали же, потей, когда работаешь. Ну, потей, пожалуйста. Нет. Такая же, по-моему, ситуация произошла и с классическим искусством. Человек отрекся от того, чтобы искусство принадлежало Богу, то есть, чтобы это все было для прославления Бога, да? Но Бог и тут сказал: ладно, пусть это не будет все для меня, но пусть это остается мостиком ко мне. Потому что те достижения, которые существовали, вот особенно, ну, то, что мне близко, 19 век, да, там, ну, даже вот начало 20-го, это та духовная высота, духовная уже высота, которая позволяет прийти к Богу. Вот я просто своим примером могу поделиться. Меня к Богу привело искусство. Я хотел петь. Я пришел в хор. У нас такой профессиональный в Владимире там был хорик. Причем я учился на физмате. Я был, так сказать, в общем, ну, я не был далек от музыки. Ну, я любил музыку. Ну, это была эстрада, это был Битлз, это были там, что только не было. Там и в школе что только не пели. И на всех инструментах играли. Вот, но должен сказать, что играя Битлз, к Богу вряд ли можно прийти. Вот, попал в хор, там были концерты Бортнянского, почему-то советские времена, удивительно, непонятные тексты. «Скажи мне, Господи, кончину мою, число дней моих, кое есть, но красиво, читаю, прям отдельно выписал все в строчку. Думаю, ну как же, надо же понять. У нас был действующий собор, знаменитый Успенский собор во Владимире. Пришел, поднялся на хор, познакомился с регентом. Вот я хочу вот познакомиться с литературой хоровой, хочу разобраться в текстах. Поучите меня, пожалуйста. Мне дали стол, меня посадили. Я где-то несколько месяцев приходил, переписывал ноты, слушал музыку. Он говорит, ну что ты сидишь, давай вставай и подпевай. Ты же певец, давай. Я встал, потом крестился, потом, значит, уже стал во всем этом разбираться. Вот так потихонечку, полигонечку меня привело. Поэтому вот этот мостик, он, к сожалению, разрушается. Потому что попытка человека сделать классическое искусство частью рынка, она просто ставит блок на этом мосту, она разрушает этот мост. Искусство не может быть самоокупаемым. Человечество должно жертвовать на классическое искусство, в частности, на оперу.
К огромному сожалению, заканчивается время нашей сегодняшней беседы. Мы и так вместо получаса записали целый час. Я готов включать и продолжать эту беседу бесконечно. И я снимаю свое первое предубеждение, это снимаю, потому что действительно настоящий голос и настоящее исполнение, оно способно, конечно, человека пробудить.
Свидетельство Станиславского. Он описывает выступление Тамани, Франческо Тамани. Публика, она вообще не была подготовлена. Это же итальянский язык. И вдруг он начал как бы предварительное перед арией, там, какой-то кусочек, да. И вдруг он сделал высокую ноту, что было с публикой. Они ринулись вперед к оркестровой яме, и ну просто остановился спектакль, понимаете. То есть что значит, а что воздействие какое? Они услышали... Чистейший голос, мощнейший голос. Тамания, значит, понимаете, вот когда Карузо, он репетировал Отелло, он все время говорит, я не могу еще Отелло, потому что еще был жив Тамания, поэтому вот этот знаменитый Карузо, а Тамания это, кто такой Тамания был? Это могучий был такой человек, у него плечища были такой вот высокого роста, тенор, но мощнейший был голос. Вот понимаете, вот что значит воздействие голоса на человека? Человек... Он приходит в экстаз, в экстаз.
Я согласен, отец Владимир. И, Виктор, я еще раз вам благодарен за то, что вы сказали о мостике, который соединяет искусство и церковное искусство. Это высшее, конечно, то, о чем мы сегодня даже, так сказать, не поговорили. Мы сделали некие конспективные наброски, потому что это тот экстремум, к чему, по идее, должен стремиться каждый исполнитель, певец или человек, или вообще. И именно там сосредоточие всего самого лучшего, высшего, совершенного. Но очень важно, мне кажется, питать все, что угодно, служить с полной и полнейшей самоотдачей, не думая в этот момент о себе. Когда вы сказали о мостике, который разрушается, я почему-то подумал с горечью, что уже и берега того-то нет противоположного, куда можно прийти, даже из того искусства, которое существует сейчас. Что я имею в виду? В церкви сегодня с огромным трудом найдешь настоящего диакона, настоящего чтеца, канонарха, священника, певца, хор, все что угодно. Ты часто ловишь себя на мысли, что это не настоящее. Но, слава Богу, нам есть с чем сравнивать. Я думаю, те люди, которые не имели такой возможности услышать настоящее, они все равно понимают, что это не то, это какая-то профанация. И тут есть и обратная сторона момента. Я вспомнил одного священника, который говорил, ну, насколько ему тяжело служить, вот читать эти непонятные десятилетиями слова славянские какие-то, выспренные там с его точки зрения, и зачем они это вообще написаны были, зачем все это воспроизводить. И вспомнил служащего также священника, который благодарил Бога за эту возможность произнести вот эти вот фразы, составленные святыми отцами, но как произнести, чтобы зажечь сердца молящихся. Я очень криво выразился, но вы сказали.
Вы сказали, да, вы сказали очень правильно. Я, кстати, книжечку недавно выпустил, и там эта проблема затронута. Действительно, в храме ведь все произносится нараспев, должно произноситься. и диаконские реплики, и реплики священника, да, тем более хор. Все должно быть спето и произнесено мастеровито. То есть это не должен быть, когда говорят, ну да, голоса нет, но зато молитвенно. Это лукавство. Если человек, да, открывает рот для того, чтобы его слышали другие, это должно быть сделано хорошо, именно с точки зрения профессии. Голос должен быть абсолютно здоров, как минимум, чист, с наличием некоторых, так сказать, качеств, которые являются необходимыми для певческого голоса. Это и наличие высоких частот, то есть внятность голоса. От этого появляется и внятность дикции. Потому что вы правильно сказали, что многие уже просто перестают воспринимать то, что происходит в храме, потому что не понимают по разным причинам. С одной стороны, славянский текст тяжело воспринимается, но ты вообще, если ты лезешь в интернет, ты моментально находишь возможность понять английские термины, потому что тебе это надо. Значит, тебе не так надо прийти в храм и спасать свою душу. Ну так ты возьми, поучи, походи со словариком. Потом это же не просто текст, описывающий что-то и объясняющий что-то. Это сакральный текст. Он опять шифрует какие-то определенные вещи, которые нам через 1000 лет вот так вот просто дали за даром. И скажите, пользуйтесь, а мы хотим, нет, вы знаете, давайте мы вот сделаем вот так, вот так, вот так, и попытаемся понять. Не надо понимать, это нужно воспринимать. Это сердцем все воспринимается. А для подачи этого текста вот должно быть все совершенно. Священник, диакон, хор должны все это делать профессионально. Вы совершенно правильно сказали, что проблема колоссальная. Она еще усугубляется сейчас тем, что навешали колонок во всех храмах, даже самых малюсеньких. Вот уж храмик на 10 человек, колонки висят, хрипят, хрустят. И даже те фразы священника, которые должны произноситься неслышимо для паствы, да, там при совершении таинства, они слышны вместе со всеми чиханиями, кашлянями, сморканиями и прочей вот этой лабудой. И все это превращается просто в спектакль, просто в фарс.
Утомляющий порой, утомляющий.
Ну, люди, да, не получают того, зачем они приходят в храм, к сожалению. Ну, наверное, не все.
Я надеюсь, что сегодняшняя передача у нас получилась ознакомительной, но, конечно же, мы не сказали о главном, что представляет из себя вот этот комплекс, о котором вы так только приступом нам напоминали в течение всего этого часа. Дорогой Виктор, я очень тронут сегодняшним вашим вниманием к нашим радиослушателям и вот этим рассказом, который был таким искренним, подлинным, настоящим. По всей вероятности, вы и поете точно так же. Я думаю, сегодня наша аудитория получила очень интересного собеседника, и вы затронули какие-то такие сокровенные ноты в душе каждого. Люди смогут, может быть, это артикулировать нам, может быть, нам напишут. Я очень рад буду получить письма, отзывы, замечания, пожелания по поводу услышанного. И очень хочу продолжения, конечно, потому что есть о чем поговорить.
Ой, спасибо большое, что пригласили. Каждый, наверное, человек мыслящий иногда хочет и выговориться. Поэтому я готов и с удовольствием поделюсь. Наверное, в дальнейшем можно было бы сужать какие-то темы и просто их конкретизировать, и, может быть, даже в рамках, у вас есть прямой эфир, бывает, ну, можно было бы вообще как бы общаться с теми вопросами, которые будут возникать, и напрямую там отвечать на них, потому что тема такая животрепещущая на самом деле, потому что вокал вокалом, опера оперой. А мы, кстати, с отцом Владимиром вчера вспомнили такую фразу. Я, например, знаю, что какой-то, ну, будущий святой, так сказать, ее сказал, что на том свете человеку понадобится только умение петь. Это вообще фраза, которая очень многое объясняет и ко многому обязывает. Поэтому, ну, давайте тогда насытимся все сознанием того, что это очень важно. Это очень важно не только для нас, кто этим занимается, но и для тех, кто это слушает, воспринимает, и чтобы в этом была абсолютная правда, чтобы не было никакой лжи.
Самое главное вы сказали. И мы сегодня обозначили темы, которых очень много. Именно потому мы, так сказать, потратили на это много времени, потому что, как правило, всегда это замалчивается. Слишком много проблем накопилось, которые требуют своего обсуждения. Я напомню, что сегодня в студии с вами, дорогие радиослушатели, был Виктор Твардовский, певец, педагог, оперный певец, и протоиерей Владимир Соколов, наш постоянный автор. Мы продолжим в самое ближайшее время. Спасибо.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
Thank you.